Радио Прага. Новости.
В Праге открылась выставка о Первой мировой войне в русской истории. Чешский чемпионат по автостопу выиграли девушки. Партию мобильных телефонов хотели пронести в тюрьму в консервах. Около 450 экспонатов из Государственного центрального музея современной истории России представлены на выставке «Первая мировая война. Пролог 20 веку» в новом здании Пражского национального музея. В их числе ключи от комнат Александровского дворца, где держали в заточении царскую семью, кобура от револьвера охранников Романовых, военные мундиры, плакаты, фотографии и предметы, имеющие отношение к сражавшимся в России чехословацким легионерам. Как отметил директор Национального музея Миха Лукеш, на выставке вообще нет оружия, и это не случайно, поскольку музей хотел сделать выставку не об орудиях убийства, а о судьбах людей. Экспозиция, застрахованная на 5,5 миллионов евро, продлится до 7 сентября. В Чехии были подведены итоги чемпионата по автостопу. Его участники, более 10 пар, должны были как можно быстрее доехать автостопом из Праги до Гибралтара и обратно. По пути они должны были выполнить несколько заданий, например, искупаться в море, сфотографироваться у определенного объекта и познакомиться с главой одного из населенных пунктов по пути следования. Выиграли конкурс чешки Альжбета и Вероника, которые рассказали, что легче всего им было поймать попутку в Германии, а труднее всего в Испании, где автостоп не распространен. Целью чемпионата было возродить популярность автостопа в стране. В западно-чешском городе Плзень в ночь на пятницу горело местное отделение службы судебных приставов. Полиция предполагает, что здание было умышленно подожжено кем-то из должников. Ущерб от пожара составил сотни тысяч крон, а обгорел лишь фасад. Представители чешской палаты судебных приставов заявили, что проявление агрессии со стороны должников в последнее время становится все больше. Полиция города Градец-Кралово задержала 37-летнего мужчину, который пытался обманным путем продать в Саудовскую Аравию кустарным образом сконструированный вертолет. Иностранные инвесторы понесли ущерб в размере 3 миллионов крон. На эти деньги конструктор обещал достроить машину. Еще 35 миллионов крон инвесторы должны были заплатить за весь проект вертолета. Мошенник выдумывал технические характеристики своей машины и предъявлял потенциальным покупателям поддельные сертификаты. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Полиция наложила арест на его имущество. Партию мобильных телефонов и лекарств, предназначавшуюся для заключенных, задержала охрана в тюрьме городка Остров Карловарского края. Телефоны были спрятаны в консервах, которые принес с собой в тюрьму мужчина, прибывший для отбывания наказания. Охрана просветила консервы рентгеном и увидела в них запрещенные предметы. Предполагается, что мужчина планировал распространять телефоны среди сокамерников. Проводятся следственные действия. И это уже все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Продолжаем нашу программу. Пятно на репутации чешского вице-премьера смыто. Костел святого Яна Непомуцкого на Зеленой горе под охраной ЮНЕСКО вновь станет собственностью Римско-католической церкви. Вы узнаете также о новом вкладе в братсковедение и о воспоминаниях Томаса Ланцловы, касающихся крупнейших российских поэтов 20 века. Оставайтесь на волнах радио Прага, в студии Ларета Вашкова. Главная внутриполитическая новость дня пришла из столицы соседнего государства, из Братиславы. Словацкий суд решил, что чешский вице-премьер, министр финансов и лидер движения АНО в одном лице Андрей Бабиш в прошлом не был агентом СТБ, чехословацкого аналога КГБ. Подробнее об этом Либор Кукол.
Если бы суд решил, что Андрей Бабиш все-таки был агентом, это бы пошатнуло позиции министра финансов, и страна бы вновь очутилась на грани политического кризиса. В итоге Братиславский суд подарил чешскому правительству немного спокойствия. Почему суд проходил в Словакии? Андрей Бабиш по национальности словак. В 80-е годы он жил в Братиславе, и его мнимая интрижка с СТБ проходила там же. Бабиш признает, что ему как работнику внешней торговли приходилось общаться с агентами СТБ, но он никогда не подписал согласие на сотрудничество и никого тайной полиции не сдал.
Inak to ani nemohlo dopadnout. Já jsem nikdy nic nepodepsal, jsem nespolupracoval a bylo to vlastně politicky zneužité.
Суд не мог кончиться по-другому. Я никогда ничего не подписывал, и я не был агентом. Всю эту историю только использовали мои оппоненты против меня лично и против нашего политического движения.
Bylo to vlastně politicky zneužité proti mému hnutí a proti mně.
Сказал сам Андрей Бабиш. Словацкий институт памяти народа пытался доказать перед судом обратное. Институт предъявил 12 подлинных документов СТБ, упоминающие Андрея Бабиша под оперативной кличкой «Буреш». Однако нет бумаги, подтверждающей вербовку Бабиша-Буреша. При отсутствии такого документа нельзя Бабиша называть или же обзывать агентом, решил суд. Слово директору Института памяти народа Андрею Крайняку.
Považujem tento deň ako naozaj za taký smutný deň.
Ja считаю этот день грустным днём в истории словацкого правосудия.
Slovenskej justícii.
Экс-министр финансов и главный оппонент Бабиша в чешской политике Мирослав Калоусек заявил, что он уважает решение суда, но... Пусть каждый подумает, кому он больше верит – Словацкому институту памяти народа или Андрею Бабишу и двум КГБшникам, которые свидетельствовали в его пользу.
Андрею Бабишеву и двум эстебакам, которые свидетельствовали в его преспех.
Вот что говорит премьер-министр Богуслав Соботка.
Pro mne je to jeden z rozsudků, který ukazuje, do jaké míry je lustrační zákon.
Для меня является это решение очередным подтверждением того, насколько абсурдным является наш закон о люстрациях. Этот закон построен на принципе коллективной вины.
Закон postaven na absurditě a postaven zcela špatně na principu kolektivní viny.
Костел святого Яна Непомуцкого на Зеленой горе неподалеку от Ждяра на Сазове, находящийся с 1994 года под охраной ЮНЕСКО, будет возвращен Римско-католической церкви. Речь идет об известном во всем мире паломническом месте и первом объекте столь важного значения, возвращаемого государством в рамках урегулирования имущественных отношений с церковью. Решение о возвращении было принято Национальным комитетом по охране памятников архитектуры на этой неделе. Первый камень в основании костела, созданного архитектором Яном Блажеем Сантини в стиле барочной готики, был положен в 1720 году. Дата не случайна. Тело Непомуцкого было эксгумировано в 1719 году. Оказалось, что в черепе сохранился нетленным язык. Это и послужило причиной ускоренного благословения папы Иннокентием XIII, а впоследствии и объявления Яна из Непомука святым. Храм в честь чешского великомученика Непомуцкого является реликварием, который должен был гарантировать сохранность его языка.
Мы упросред костела.
Мы находимся посередине костёля, который называется чудотворным, так как снаружи и внутри его есть множество мест, связанных с таинствами. Прямо над нами, на куполе, изображение языка мученика Яна Непомуцкого, которое повторяется в храме многократно. Согласно легенде, он погиб потому, что не хотел выдать тайну исповеди королевы, чьим духовником он являлся.
В том, что Ян из Непомуку был умучен, потому что не хотел прозрадить исповедь таинствий.
Рассказывает председатель гражданского объединения «Путешествие за Сантини» Станислав Ружечка. Последняя эксгумация, проведенная в 1972 году, правда, показала, что ткань, ранее считавшаяся языком, является частью мозга. Историки предполагают, что архиепископский генеральный викарий Ян родом из Памука был арестован из-за того, что он осмелился, вопреки воле короля Вацлава IV, назначить нового аббата монастыря в Кладрубах. Это в перспективе уменьшало роль короля в персональной политике церкви. Тем не менее, причина, из-за которой король приказал подвергнуть Яна Непомуцкого пыткам, хроника сообщает, что Вацлав IV лично принимал активное участие в истязаниях, приведшем к его смерти, до сих пор точно неизвестна.
Ян Непомук был мучеником, принявшим на свое тело 5 ран, подобных Христовым. Одновременно это и символ 5 звезд. Как гласит легенда, после смерти над телом утонувшего мученика во Влтаве появилась светящаяся корона с 5 звездами.
Он был утопен во Влтаве, се объявили на месте, где был налезен.
Что вдохновило поистине гениального архитектора Сантини, оставившего нам в наследство около 60 сакральных объектов, к использованию символики 5-угольной звезды. Она нашла свое отражение в проекции костела, спроектированного с помощью одного лишь циркуля и признанного всемирным раритетом, и в самом интерьере храма, где насчитывается 5 часовен и 5 алтарей. На главном алтаре запечатлен образ великомученика, которого ангелы возносят на небеса. Костел является 3-ярусным, что, по словам Станислава Ружички, символизирует землю, чистилище и небеса.
А там се про нас объявил звлашний эффект. Мы зищуем, что власти нагоре...
Посмотрев наверх, куполу, мы видим особый эффект. Там светлее всего. Измерение освещенности люксометром показывает, что света наверху храма в 2 раза больше, чем внизу.
Люксметры, так и нагоре, více než двойнасобек светла, než тады при земле.
Согласно сообщению епископства Брно, церковь святого Яна Непомуцкого планирует возобновить традицию паломнических процессий, существовавших здесь издавна, в большей мере использовать храм для проведения богослужений, свадеб и похорон, а также улучшить условия для туризма и паломничества. В настоящее время храм посещает более 20 тысяч человек ежегодно. Священник Владимир Залеский сообщил Чешскому радио, что в ближайшее время в костеле будет проведен ремонт ризницы. В реставрации нуждаются также лепнина, статуи и фасад храма. Сегодня мы продолжим беседу с выдающимся литовским поэтом, переводчиком и ученым Томасом Венцловой, недавно посетившим Прагу по случаю выхода на чешский язык сборника его стихов под чешским названием «Час распулился». На русский это можно перевести как «время надвое». Разговор о подмене культуры, смерти, посягающей на искусство, критериях истинности поэзии, а также о литовском вкладе в братсковедение.
Богема.
Также более полувека пишете дневники. Я не знаю, были ли там какие-то перерывы, но меня в частности интересовало, сохранились ли в них записи, касающиеся периода общения с Бродским, с Ахматовой, еще до вашего отъезда на Запад из Союза.
Вот, к сожалению, там как раз перерыв. Об Ахматовой я написал довольно краткие воспоминания, они напечатаны, но у меня тогда не было дневника, я не вел дневника. Дело в том, что когда умер Борис Леонидович Пастернак, которого я очень почитал и с ним имел честь однажды так разговаривать, трудно сказать разговаривать, он говорил, я слушал и был в таком несколько парализованном состоянии. Вот это описано в дневнике. Но когда он умер, я был на его похоронах, и вот тогда у меня такой получился то, что по-английски называется writer's block. Я не смог больше писать дневник, и 6 лет не писал. Это были очень интересные годы. К сожалению, вот они не описаны. Я жил в Москве, тогда общался с Ахматовой, тогда я познакомился с Бродским, вот это как раз не описано. Но все-таки были какие-то разрозненные записи, по которым я сделал воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой. А о Бродском в дневнике потом через 6 лет я опять начал. И там уже о Бродском много, особенно в эмигрантском периоде Бродского. Записаны его разговоры с ним, записаны остроты. Причем дневник я пишу по-литовски, но вот разговоры, если они были по-русски, то так там по-русски. Если, кстати, были по-польски, то по-польски. Но дневник пока не опубликован. Я думаю, что и как-то даже было бы несколько и неподходящим делом его публиковать до моей смерти. Но использовать его для воспоминаний я, конечно, могу и это делаю. Какие-то куски даже опубликованы. Но это я сам выбираю, сам немного делаю купюры. Ничего не меняю, но делаю купюры, если идет речь о вещах интимных, не просто моих интимных, там моих интимных очень мало, но о других людях какие-то вещи, которые их, скажем, потомки не обязательно хотели бы видеть в печати, или они сами, будь они живы, о том же Бродском. Ну вот это я там делаю купюры. Но после моей смерти, вероятно, я думаю, что это будет, возможно, опубликовано полностью. Но это томов 10, это огромный дневник.
В Литве также вышла книга «Связи Йосифа Бродского с Литвой. Воспоминания друзей», которую составил Катилюс,
да-да,
друг, физик,
да,
Бродского. Я не знаю, вышла ли эта книга на русском, мне пока не удалось выяснить.
Готовится, да, и выйдет.
А когда?
Ну, я не знаю. Это надо спрашивать Катилюса Ромаса, это мой одноклассник и очень близкий друг, и очень близкий друг также Бродского. Бродский у него просто жил, когда бывал в Вильнюсе. Он по-прежнему в Вильнюсе. Вот он готовит русское издание. Там в основном мемуары разных людей, причем не только литовцев. Там мемуары некоторых американцев и англичан. Нигде, кроме этой книги, пока не опубликованные. Вот это все появится на русском. Это будет, несомненно, вклад в бродсковедение. Но когда конкретно, будем надеяться, в течение года-двух.
Гидон Клемер, который, кстати, тоже недавно побывал в Праге, концертировал здесь со своим ансамблем «Балтика Крамерата» в рамках фестиваля «Пражская весна», в интервью, которое могло быть опубликовано примерно год назад, высказывает такую тревогу. Я процитирую: «Мы все сталкиваемся с ядовитым развитием нашего музыкального мира, в котором так называемые звезды значат больше, чем творчество, и иерархия больше, чем подлинный талант, цифры больше, чем звук». Наблюдаете ли вы такую угрозу, нависание такой угрозы также в мире художественной литературы?
Вы знаете, в музыке, мне кажется, это было более-менее всегда. Всегда в музыке были звезды, которые не обязательно были действительно лучшими музыкантами своей эпохи. Вот эта система звезд, система иерархии, которая не обязательно соответствует гамбургскому счету, как говорил Шкловский, это в музыке очень, по-моему, характерно. И то, что происходит сейчас, не обязательно что-то очень новое.
Я бы согласилась с Кремером в том, что это максимально взвинчено.
Это может быть в области поп-музыки. В области профессиональной, серьезной, высокой музыки все-таки это, по-моему, примерно в том же размере,
думаю,
в каком это было всегда.
Я думаю, что индустрия более взяла на вооружение методы раскручивания.
Может быть. Я в музыке не специалист, я даже не очень музыкальный человек, поэтому я, пожалуй, не буду об этом судить. У меня в музыке свои вкусы. Я терпеть не могу поп-музыку. Я плохо воспринимаю джаз, рок и тому подобные вещи. И плохо воспринимаю романтиков Чайковского, Бетховена, Шуберта, а воспринимаю то, что было раньше. Вот Гайдна, Персела, вот Баха, Генделя, это я воспринимаю. И всегда интересовался дедекафонией. К этому меня, так сказать, подвиг Андрей Волконский, с которым я был близко знаком в Москве, которого сейчас, увы, тоже нет в живых. Мы тогда писали, шутили тоже шуточно такие пьесы. Пьеса заключалась в том, что все имена действующих лиц, все реплики, названия пьесы и так далее, все должно быть на одну букву. Это было довольно трудно. Особенно трудно было на букву «ы». Мы сочинили пьесу и назвали ее «Иркутская история».
Часто ли вы сталкивались на своем литературном поприще с людьми, которые были сломлены вот этой вот гениомании? Или...
Ну, которые считали себя гениями, да. и которым это мешало работать. Да, да, я, несомненно, таких знал, в том числе и в Литве. Но я, пожалуй, не буду называть фамилии. Но сам я никогда себя гением не считал, по-моему, меня никто не считал. Так что... Но, конечно, литература художественная, к сожалению, как-то немного отмирает. Она превращается либо в очень эзотерические тексты, которые пишутся, в общем, непонятно зачем и непонятно для кого, либо это коммерческая литература. И я даже думаю, что дело вот в чем, что... Недавно кто-то подсчитал, что прошлый год, 2013, был лучшим годом в истории человечества. По некоторым параметрам. Меньше всего детская смертность. Дольше всего средняя продолжительность жизни. Это в глобальном смысле. Это берутся все страны мира. Меньше всего, как ни странно, криминала. Раньше его бывало больше. Если взять, опять же, в глобальном плане. Меньше всего голода. И так далее. То есть многое действительно неплохо. Меньше всего людей погибают в войнах. Ну, погибают, но погибали миллионы, сейчас погибают, ну, сотни, ну, тысячи. За это надо как-то расплачиваться. И вот мне подумалось, пожалуй, мы за это расплачиваемся смертью искусства. Вместо живописи и скульптуры остались инсталляции. Это нечто другое все-таки, и вряд ли лучше, чем классическая живопись и скульптура. Вместо музыки осталось либо попса, либо очень эзотерические вещи, которые тоже не каждому нужны, а вот Бах и там, или Шопен, в конце концов, который я не очень люблю, это остается нужным и востребованным, и слава богу. Ну, а литература то же самое, что искусство как-то, к сожалению, слегка отмирает в последние годы. Кто-то всегда останется, кому серьезное искусство будет нужно, но, возможно, эти люди будут не очень многочисленны. Ну, впрочем, настоящие ценители всегда были немногочисленны, так что тоже ничего так особо нового, ничего особо страшного в этом смысле не происходит.
Если принять это за основу, эту расплату за, скажем, относительно благополучную жизнь, входит ли в эту расплату также отрыв поэзии для поэтов и поэзии для читателей друг от друга? Потому что там тоже, мне кажется, увеличивается расстояние.
Несомненно, увеличивается. Вообще увеличивается расстояние между культурой массовой и культурой эзотерической. Это не самое лучшее, что может происходить. Мне кажется всегда, что массовая культура и культура высокая, они должны как-то взаимодействовать, они должны друг друга оплодотворять, как это было и в 20 веке, это было довольно часто. Кино было культурой массовой, а стало весьма эстетической, хотя остался и массовый компонент, его очень много. Но эстетическое кино использует, хоть Тарантино, хоть там кто, использует эти массовые моменты, иногда из этого получается что-то очень интересное. Этот разрыв есть, он, пожалуй, больше, чем надо бы. Но будем надеяться, что как-то увидим и нечто другое в будущем.
Каким вам представляется главный критерий, потому что, несомненно, критериев очень много, главный критерий поэзии, ее составляющего содержательного?
Вы знаете, вот это очень трудно сказать. Ну, можно сказать, что поэзия – это язык, возведенный в квадрат или в куб, или даже в четвертую степень, и если это имеет место, то это хорошая поэзия. Вы знаете, мой приятель, польский поэт Станислав Баранчак, как-то сказал, что он это, правда, применил к поэтическому переводу, но это можно применить к любым стихам, что вот есть такой совершенно интуитивный, несомненный критерий. Если ты читаешь текст, и у тебя мурашки по коже идут, значит, это хорошо. Если это твой собственный текст, то это, скорее всего, самообман. Но если это чужой текст, то это довольно четкий критерий. Формально это не определишь. Это вот получается при общении с поэзией. Но, слава богу, вот в 20 веке, вплоть почти до наших дней, много еще таких текстов, от которых идут мурашки по коже. Это и Пастернак, и Ахматова, и Бродский, и многие поэты западные, но не буду всех перечислять, и польские. Есть и литовские, но вот этот критерий я, пожалуй, считаю главным при восприятии поэзии.
Говорит гость радио Праги Томас Венслова. На этом наша программа подходит к концу. Мы ждем ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по возможности по электронной почте russki@radio.cz. Актуальную информацию о Чехии вы найдете в нашем архиве на сайте www.radio.cz. На этом я с вами прощаюсь и посылаю привет из Праги.